Второй конгресс коммунистического интернационала. 19 июля, 7 августа 1920 года. Первое. Доклад о международном положении и основных задачах коммунистического интернационала 19 июля. Том 41. Страницы с 215 по 235. Второй конгресс коммунистического интернационала, заложивший программные, тактические и организационные основы Коминтерна, состоялся с 19 июля по 7 августа 1920 года в Советской России. Конгресс открылся в Петрограде. Последующие заседания с 23 июля проходили в Москве. На конгрессе присутствовало 169 делегатов с решающим и 49 делегатов с совещательным голосом, представлявших 67 рабочих организаций 37 стран. Наряду с представителями от коммунистических партий и организаций от 31 страны, в работах Конгресса приняли участие представители независимой социал-демократической партии Германии, социалистических партий Италии и Франции, промышленных рабочих мира Австралии, Англии и Ирландии, Национальной конфедерации труда Испании и других организаций. РКПБ на Конгрессе представляли 64 делегата, в числе которых были Ленин, Андреев, Арманд, Гопнер, Дзержинский, Калинин, Калантай, Крупская, Луначарский, Мануильский, Альминский, Покровский, Сергеев, Артем, Ярославский и другие. Ленин был избран в президиум Второго конгресса. Всей подготовительной работой по созыву Второго конгресса руководил Ленин, который придавал этому международному съезду коммунистических рабочих организаций большое значение. Важную роль в определении задачи выработки политической линии Коминтерна сыграла книга Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме», написанная к открытию Второго конгресса. Конгресс принял следующий порядок дня. Первое. Международное положение и основные задачи коммунистического интернационала. Второе. Роль и структура коммунистических партий до и после завоевания власти пролетариатом. Третье. Профессиональные союзы и фабрично-заводские комитеты. Четвертое. Вопрос о парламентаризме. Пятое. Национальный и колониальный вопрос. Шестое. Аграрный вопрос. Седьмое. Позиция по отношению к новым течениям центра и условия вступления в коммунистический интернационал. Восьмое. Устав коммунистического интернационала. Девятое. Организационные вопросы. Легальные, нелегальные организации, женские организации и так далее. Десятое. Коммунистическое движение молодежи. Одиннадцатое. Выборы. Двенадцатое. Разное. На первом заседании Конгресса с докладом о международном положении и основных задачах коммунистического интернационала выступил Ленин. Данный в докладе анализ международного экономического и политического положения после Первой мировой войны и Великой Октябрьской социалистической революции явился основой для важнейших решений Конгресса, определявших задачи коммунистических партий в новых условиях, в условиях общего кризиса мировой капиталистической системы. По первому вопросу порядка дня Конгресс утвердил в качестве резолюции, написанной Лениным, тезисы об основных задачах Второго конгресса коммунистического интернационала. Смотри настоящий том, страницы со 183 по 201. Ленин принял деятельное участие в работах большинства комиссий Конгресса по национальному и колониальному вопросам, по аграрному вопросу, об условиях приема в коммунистический интернационал, о международном положении и задачах Коминтерна. Борясь за сплочение пролетарских революционных сил и укрепление коммунистических партий, Ленин выдвигал задачу очищения Компартии от оппортунистических и центристских элементов, Он указывал на необходимость развертывания революционной работы в широких массах рабочего класса, в деревне, в армии, последовательно критиковал сектантские ошибки и анархо-синдикалистские тенденции в ряде коммунистических партий и организаций. Острые дискуссии развернулись в комиссиях Конгресса по аграрному и национально-колониальному вопросам, так как многие делегаты в этих вопросах придерживались неверных взглядов, унаследованных ими еще от Второго интернационала. Живейшее участие в дискуссиях принимал Ленин. Критикуя ошибки и неверные положения, он помогал делегатам занять правильную принципиальную позицию, учил их последовательно отстаивать интересы пролетариата. На Конгрессе Ленин выступил также с докладом комиссии по национальному и колониальному вопросам. Конгрессом по этому пункту порядка дня были приняты две резолюции – тезисы по национальному и колониальному вопросам. Первоначальный текст написан Лениным. Смотри настоящий том, страницы со 161 по 168. И дополнительные тезисы по национальному и колониальному вопросам. В основу решений Конгресса легли марксистско-ленинские принципы пролетарского интернационализма. Конгресс указал на необходимость оказания помощи угнетенным и зависимым народам в их освободительной борьбе и решительно осудил мелкобуржуазных демократов, правых социалистов, которые, ограничиваясь формальным, чисто декларативным признанием равноправия наций, на деле проповедовали мещанский национализм. Конгресс подчеркнул, что во главу всей политики коммунистического интернационала по национальному и колониальному вопросам должно быть положено сближение пролетариев и трудящихся масс всех наций и стран для совместной революционной борьбы. По аграрному вопросу Конгресс принял резолюцию, в основу которой легли тезисы, написанные Лениным. Смотри настоящий том, страницы со 169 по 182. В резолюции по аграрному вопросу подчеркивалась необходимость союза рабочего класса и трудящегося крестьянства, проводилась идея гегемонии пролетариата, определялись задачи коммунистических партий по отношению к различным слоям крестьянства, как в период борьбы за победу социалистической революции, так и после установления диктатуры пролетариата. Большое внимание уделил Второй Конгресс борьбе коммунистических партий за массы трудящихся, умению привлечь их на сторону пролетариата, искусству руководить ими. Особенно большую помощь делегатам Конгресса в этом вопросе оказала книга Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме». Конгресс, осудив левое доктринерство, отказ от использования буржуазных парламентов, отрицание работы в реакционных профсоюзах, принял резолюцию «Коммунистические партии и парламентаризм» и «Профессиональное движение, фабрично-заводские комитеты и Третий интернационал». Одно из центральных мест в работе Конгресса занял вопрос о роли коммунистической партии, о взаимоотношении партии и класса. В принятой резолюции о роли коммунистической партии в пролетарской революции, которая была составлена при ближайшем участии Ленина, Конгресс указал, что коммунистическая партия есть главное и основное орудие освобождения рабочего класса. Одновременно в резолюции отмечалось, что роль коммунистической партии после завоевания власти рабочим классом не только не уменьшается, а напротив, чрезвычайно возрастает. Конгресс обсудил также вопрос о советах, о руководящей роли коммунистов в этих массовых организациях, приняв резолюцию, когда и при каких условиях можно создавать советы рабочих депутатов. Важную роль в упрочении коммунистических партий на основе революционной программы, в ограждении Коминтерна от проникновения в него оппортунистических и центристских партий и групп сыграли принятые Вторым Конгрессом условия приема в коммунистический интернационал, составленные на основании разработанных Лениным принципов. В принятых Конгрессом 21 условии приема в Коминтерн нашло свое яркое воплощение ленинское учение о пролетарской партии нового типа излагались ее организационные основы, кратко определялись программные и тактические принципы коммунистического интернационала. В эти условия в сжатой форме вошли важнейшие положения основных решений Второго Конгресса. Как писал Фостер, 21 условие установило принципы работы коммунистического движения как в национальном, так и в международном масштабе в период существовавшей тогда напряженной революционной ситуации. Фостер. История трех интернационалов. Москва, 1959 год, страница 314. После Второго Конгресса условия приема в Коминтерн подробно обсуждались на съездах коммунистических рабочих партий. 21 условие сыграло большую роль в борьбе коммунистов за создание и укрепление партии нового типа в дальнейшем развитии мирового коммунистического движения. Второй Конгресс утвердил устав Коминтерна, в котором определялись цели и организационные принципы построения коммунистического интернационала. Был принят также манифест Второго Конгресса коммунистического интернационала. Кроме того, Конгресс опубликовал ряд воззваний «Третий интернационал» профессиональным союзом всех стран, к рабочим Питера, Красной армии, Красному флоту РСФСР, против палачей в Венгрии, к пролетариям и пролетаркам всех стран и другие. Во время работы Конгресса и после его окончания Ленин встречался со многими делегатами. Он беседовал с Галлахером, Кошеном, Запотоцким, Кабакчиевым и другими участниками Конгресса, обсуждал с ними вопросы строительства коммунистических партий, подробно расспрашивал о революционной борьбе в их странах. Второй Конгресс Коминтерна сыграл огромную роль в развитии международного коммунистического движения. После Конгресса, указывал Ленин, коммунизм стал центральным вопросом всего рабочего движения в целом. Сочинение, 4-е издание, том 32-й. Страница 156. Шумная овация. Весь зал встает и аплодирует. Оратор пытается говорить, но аплодисменты и возгласы на всех языках продолжаются. Овация длится долго. Товарищи! Тезисы по вопросам об основных задачах коммунистического интернационала опубликованы на всех языках, и в особенности для русских товарищей они не представляют из себя существенно нового, потому что в значительной мере распространяют некоторые основные черты нашего революционного опыта и уроки нашего революционного движения на целый ряд западных стран, на Западную Европу. Тезисы по вопросам об основных задачах коммунистического интернационала. Смотри настоящий том, страницы со 183 по 201. Поэтому я в своем докладе остановлюсь несколько больше, хотя бы и в кратких чертах, на первой части предоставленной мне темы, именно на международном положении. Основой всего международного положения, как оно сложилось теперь, являются экономические отношения империализма. В течение всего XX века вполне определилась эта новая, высшая и последняя ступень капитализма. Вы, конечно, все знаете, как самыми характерными, существенными чертами империализма явилось то, что капитал достиг громадных размеров. На место свободной конкуренции пришла монополия гигантских размеров. Страница 216. Ничтожное число капиталистов могло сосредоточить в своих руках иногда целые отрасли промышленности. Они перешли в руки союзов, картелей, синдикатов, трестов, нередко международного характера. Оказались захваченными таким образом монополистами в отношении финансовом, в отношении права собственности, частью в отношении производства целые отрасли промышленности, и не только в отдельных странах, но по всему миру. На этой почве развелось невиданное раньше господство ничтожного числа крупнейших банков, финансовых королей, финансовых магнатов, которые на деле превращали даже самые свободные республики в финансовые монархии. До войны это признавали, например, открыто такие отнюдь не революционные писатели, как Лизис во Франции. Лизис, Летайер, Евгений. Французский буржуазный экономист, автор ряда работ по финансовым и политическим вопросам. Это господство кучки капиталистов дошло до полного развития тогда, когда весь земной шар оказался поделенным не только в смысле захвата различных источников сырья и средств производства крупнейшими капиталистами, но и в смысле законченности предварительного раздела колоний. Лет 40 тому назад считалось немного более четверти миллиарда населения колоний, которое было подчинено шести капиталистическим державам. Перед войной 1914 года в колониях считалось уже около 600 миллионов населения, а если прибавить такие страны, как Персия, Турция, Китай, которые тогда уже были на положении полуколоний, мы получим в круглых цифрах миллиард населения, которое было угнетаемо богатейшими, цивилизованнейшими и свободнейшими странами посредством колониальной зависимости. А вы знаете, что кроме прямой государственной юридической зависимости, колониальная зависимость предполагает целый ряд отношений зависимости финансовой и экономической, предполагает целый ряд войн, которые за войны не считались, потому что часто сводились к бойне, когда вооруженные самыми усовершенствованными орудиями истребления европейские и американские империалистские войска избивали безоружных и беззащитных жителей колониальных стран. Страница 217. Из этого раздела всей земли, из этого господства капиталистической монополии, из этого всевластия ничтожного числа крупнейших банков, двух, трех, четырех, пяти на государство, не более, выросла с неизбежностью Первая империалистская война 1914-1918 годов. Война эта шла из-за того, чтобы переделить весь мир. Война шла из-за того, какой из ничтожных групп крупнейших государств, английской или германской, получить возможность и право грабежа, удушения, эксплуатации всей земли. И вы знаете, как война решила этот вопрос в пользу английской группы. И в результате этой войны мы имеем неизмеримо большее обострение всех капиталистических противоречий. Война отбросила сразу около четверти миллиарда населения Земли в положение, которое равносильно колониальному. Она отбросила Россию, в которой надо считать около 130 миллионов, Австро-Венгрию, Германию, Болгарию, в которых не менее 120 миллионов. Четверть миллиарда населения – в странах, которые принадлежат частью, как Германия, к самым передовым, к самым просвещенным, культурным, технически стоящим на уровне современного прогресса. Война путем Версальского договора навязала им такие условия, что передовые народы оказались на положении колониальной зависимости, нищеты, голода, разорения и бесправности, ибо они на многие поколения договором связаны и поставлены в такие условия, в которых ни один цивилизованный народ не жил. Вы имеете картину мира. После войны сразу не менее как миллиард с четвертью населения подвергается колониальному гнету, подвергается эксплуатации зверского капитализма, который хвастался миролюбием и лет 50 тому назад имел некоторые права хвастаться этим, пока земля не была поделена, пока не господствовала монополия, пока капитализм мог развиваться сравнительно мирно, без колоссальных военных конфликтов.